Итак, все-таки, чтобы не уклоняться от темы, мы должны как-то постепенно приближаться к тому, что неужели же мало спасающихся все-таки? Этот вопрос мы должны задавать себе, потому что этот вопрос, как минимум, уже потому, что он задан в Священном Писании. И Господь дает на него ответ. Ответ неутешительный, ответ очень серьезный. И если мы будем проскакивать это место и не обращать на него внимания, и слушать, развешив уши, то, что нам приятно бывает, что все спасутся, и что Бог сейчас изменил в последние времена критерии оценки, и что теперь евангельские заповеди уже не будут применяться к нам, потому что мы читать же не умеем, Священное Писание запрещено распространять, оно нигде больше не продается, а все бабушки, которые знали наизусть Писание, поумирали уже, некому нам сказать, некому сказать. Остались одни добрые дела, к которым нас призывают. И вот делая вот эти несколько вариантов добрых дел, как будто бы мы уже гарантированно войдем в Царство Небесное. Но вот светлой памяти архимандрита Лазаря Абашидзе, у него есть такие слова. Он говорит, в раю нераспятых нет. То есть как понимать эти слова, когда сегодня нет гонений? Сегодня христиан не распинают на крестах, не подвергают пыткам, не подвергают казням. Даже никто еще пока нас не лишает работы за то, что мы верим во Христа. Никто не изгоняет из наших жилищ, не отключает пока электроэнергию от жилищ христиан. Не лишают еще пока ничего. Даже наоборот. Так почему же в раю не распятых нет? Что туда входят все только через реальное распятие на кресте, подобно тому, как Христос, подобно тому, как апостола всех убили, кроме одного, а апостола Петра распяли даже головой вниз? Как все-таки понимать? Понимать нужно так, что не только мученики, преподобно-мученики, великомученики входят в рай, но и все те, кто распинаются добровольно на крестах, и евангельских заповедей. То есть те, кто понимают, что вот с багажом своих страстей и грехов в рай не входят, что страсти – это подобие дьяволу, а чтобы соединиться с Христом в вечности, нужно быть Ему подобным, подобным Христу, подобное тянется к подобному. Здесь мы можем по-философски, так сказать, высказывать эти мысли, а вот почему-то к своей вере не можем применить это все. Итак, если мы хотим быть со Христом в раю, то мы должны стать подобны Ему. А подобие Христу – это добродетели евангельские. А если мы до сих пор еще имеем страсти, то добродетелей пока там еще не может быть в нашем сердце. Есть страсти, значит, сохраняется подобие дьяволу. Значит, мы в этом своем подобии ужасном не можем оказаться в раю. Итак, Господь все-таки отвечает на эти вопросы – насущные такие вопросы, надо искать ответы. И вот архимандрит Лазарь подчеркивает вот этими словами, что здесь должен быть на земле крест. Должен быть. Без креста никто не спасается. Крест разного вида, разного качества. И даже еще, точнее говорят, у каждого свой крест. Но все-таки крест. И вот мы не хотим признать, современные люди, не хотим признать, что крестом являются все наши скорби жизненные, все проблемы жизненные, проблемы со здоровьем, проблемы с детьми, с внуками, проблемы с жильем, проблемы с деньгами, проблемы с ЖКХ, проблемы с погодой, все-все-все, любые проблемы, скорби, искушения этой жизни, этого мира, мы должны считать крестом. И бежать с этого креста фактически невозможно, бесполезно. Можно с помощью связей, с помощью знакомых, с помощью денег часть этих искушений обойти, как-то их компенсировать. Но приходят другие искушения. Если сегодня обошли и устроили как-то в бытовом плане свою жизнь, завтра могут прийти искушения со здоровьем. Послезавтра могут прийти еще более серьезные искушения с лишением славы, с лишением должности, званий, там, доходов. Дети могут отвернуться. Может произойти конфликт с самыми близкими друзьями и знакомыми. Нас могут предать. На Руси вообще от сумы и от тюрьмы не положено зарекаться. У нас страна такая, народ такой. У нас всякое бывает. Поэтому мы не должны думать, что здесь, на земле, кто-то может быть без креста. Не бывает такого. У каждого цепь своих искушений жизненных, она все равно есть. Вопрос только в другом остается. Если крест у каждого есть, сегодня люди, ощутив эту тяжесть креста, чаще всего по единственной причине, по этой и приходят в храм. Для чего приходим в храм? Когда тяжесть креста начинает нас раздавливать, и нам очень тяжело его нести, или точнее сказать, на нем висеть, мы порой, еще некоторые приходят в храм. Ну, малое число людей, но все-таки приходят. С какой целью мы приходим в храм? Когда крест нас давит. Освободиться, да, Господи, Господи, это уже невыносимо. Невыносимо. Вот эти злодеи, вот эти враги, вот эти болезни, вот эти скорби, проблемы, беды, неприятности. Господи, Ты всемогущий, Ты благой, Ты любящий. Мне все говорят на каждом углу, что надо только молебен отслужить, только пожертвование надо принести, записку подать, и все будет хорошо. Господь все исправит, все поправит. Он не доглядел перед этим. Господь не доглядел, что у нас в жизни уже слишком тяжело, и нам уже невыносимо жить. И мы говорим, Господи, обрати внимание на меня, пожалуйста. Мне уже очень трудно, мне уже очень тяжело. Скорби превышают мое долготерпение. Я не говорю так, Господи, как Твое долготерпение до сих пор меня переносит, да, с моими грехами? Я же не знаю себя. Мне же никто не говорил, кто я есть, какой я. Я говорю, Господи, обрати внимание. Я ставлю большую-большую свечку. В самом главном месте в храме, мне вот та бабушка сказала, она тут все знает, потому что она всех ругает, когда кто в короткой юбке пришел без платка, свечку не той рукой передает, не правой, а левой, или задувает свечку, говорит, нельзя, сдуешь благодать, она точно все должна знать. И вот я у нее спрашивал, она говорит, вот эту свечку именно за столько рублей поставь вот на тот подсвечник и попроси. Вот наивный взгляд, вот для чего нам церковь нужна, для чего нам нужен Христос, для чего нам заповедь, для чего нам Евангелие, если у нас все сводится к тому, чтобы как-то решить нам наши проблемы. Проблемы сегодняшние, земные, не проблему вечности, мы о ней не знаем. Она не стоит перед нами, эта проблема, как будто бы ее вообще не существует. Мы говорим, какие проблемы, какой вечности, это потом все когда-то, помирать нам рановато, рай. Ну, я, положим, не отказался бы от рая, говорит человек, но мне туда еще раненько пока. То есть, помирать-то же рано, в рай-то когда я войду, если войду, да? Когда? После смерти же. И все. У человека даже разговор о рае вызывает мурашки по коже. Потому что человек понимает, что, чтобы войти в рай, надо тело здесь свое оставить. А что такое тело оставить? Помереть. И человек начинает представлять, как его живого закопают в землю. У какого живого человека? Тело твое закопают, тебя там не будет уже. И оболочка твоя осталась. Ты пойдешь на суд. Все горечь на лице. Зачем я сюда зашел? Зачем вы меня расстроили? Я думал о православии лучше, люди говорят. Вот так. Вот так, так народ 100 миллионов верующих, в кавычках верующих, крещенных православных людей, имеет такое понятие о вере. Ну, потому что не хотели или не могли поучить перед крещением. Сейчас кого спросить, никто не знает. Но народ вот такой. Потому и жизнь такая кругом. Недавно встретил такое выражение одной из церквей, которая находится в расколе с нашей русской православной церковью, Московского патриархата. Это остатки тех, кто когда-то ушли за границу и образовали РПЦЗ, Русскую православную церковь за границей. Вот они после этого тоже раскололись, еще сами по себе, на несколько ветвей, и там очень сложно сейчас разобраться. Они каждое себя из ветвей считают истинными, а всех остальных уже заблудшими, и нас, РПЦМП, они тоже считают безблагодатными. То есть у них очень категорический взгляд на нас. И знаете, как просто они доказывают, что мы, наша церковь, русская православная Московского патриархата, безблагодатна. Хорошо, что вы сидите. Так вот, они говорят вот что. Вот если бы, говорят, в Московской патриархии была благодать, то 100 миллионов, которых они окрестили, все были бы православными людьми, настоящими верующими людьми. И говорят, разве у нас была бы такая жизнь, как она сейчас в России существует? Серьезный упрек? Круто бьют, ниже пояс. Вот так. И попробуй опровергни. Что сказать? У нас хорошая жизнь, не говорят сейчас так люди. Сейчас наоборот говорят чаще, хуже говорят жизнь. это, эти там показатели снижаются. Ну, жизнь не очень хорошая, мягко говоря. Почему не очень хорошая жизнь, когда 100 миллионов крещенных православных людей? Да все, практически все население, которое относило себя как-то к православию по национальному даже признаку, все практически окрестились к данному моменту. Говорит, а что же у вас народ-то такой? Это же те люди, которые живут в России. Они врачами, педагогами, рабочими, инженерами работают, там, начальниками работают. Всяких государственных структур начальниками бывают. В полиции, в судах. Ну что, вы всем довольны, говорят? Ну, конечно, как мы будем довольны, когда все так непросто, мягко говоря. Он говорит, так вот такие ваши православные. Вот такие вот вы в Московской патриархии. Значит, у вас, говорят, нет благодати. Видите, вывод-то какой? Всех перекрестили, а никто не изменился. Никто не изменился, потому что жизнь такая худая. Вот так. Попробуй, проверни, человек. Если нет специальной подготовки, не только богословского плана, а подготовки аскетического плана. А им приходится отвечать по-другому. А с чего вы взяли, что крещение автоматически перерождает человека? С чего вы так решили-то? Или вы там у себя такие у вас понятия, что ли? Вы тогда тоже ошибаетесь. Если тех, кого они крестили, также поставить рядком и спросить, как они живут, и оценить их по серьезным критериям, там тоже можно найти разных людей. Тоже так же. Просто их там меньше, они кучкуются как бы в группе, видны друг для друга. А у нас, как всегда, в церкви поток. В храм приходят люди, заходят и уходят, и даже никто не знает, кто приходил, зачем приходил. На исповедь пришли, 3, 4, 5 грехов назвали, ни имени, ни отчества, не знали, ни как человек жил до этого, как живет сейчас, ни семейное положение не спросили, назвал человек грехи. Имя назвали, раз, и Петрохиль, разрешительная молитва, и причащаться даже завтра еще можно. Или сегодня же, раз с утра исповедовались. Вот подход. Вот эта массовость, вот этот поток, когда из 100 миллионов всего 1% приходит в храмы, и то не справляются, и то не успевают с человеком пообщаться, поговорить, разузнать у него, допросить его. Так сейчас же существует такое мнение у нас, что лезть в душу человеку нельзя. Нельзя, говорят, не суйтесь. Это запрещают на самом высоком уровне. Но вот нам, грешникам, это ведь нормально, да? Как вам кажется? Но для нас, для грешников, это удобно? Весьма удобно, да. Не трогайте меня, говорим. Я такой нежный, я такой впечатлительный. Если вы мне скажете грубое слово, я могу полгода опять не приходить. Вы, пожалуйста, ласково ко мне относитесь. Сразу предупреждают. Я строгого голоса боюсь, говорят, перед исповедью говорят. Вы, батюшка, пожалуйста, молча меня слушайте и грехи мне разрешите. Но это же вот доходит до абсурда. Мы, миряне, приходя в храм, ставим какие-то условия, а священники, боясь жалоб, они боятся нам даже вопросы задавать. Вот в прежней Руси был этот епитимейный номоканон, и каждый поп хотел, он не хотел, нравилось ему, не нравилось. Друг его пришел, или знакомый, или кто там, родственник, он обязан был зачитать ему список смертных грехов. И против каждого греха стоял срок епитимии, количество поклонов, длительность постов и суровость постов. Целая табличка такая была. У каждого попа такой документ был. И если даже родственник пришел на исповедь и там сказал «да, было», все, стоп. Дальше надо смотреть по табличке, что положено. Отлучение. То есть надо говорить опять, не то, что изгнали человека. Ты сам себя, человек, отлучил. Ты вот этим смертным грехом сам себя отлучил от Христа. Но если ты хочешь раскаяться и вернуться ко Христу, если ты понимаешь, что ты убил себя насмерть, вот постигнет тебя сейчас кончина, и ты в этом состоянии уйдешь в ад. И никогда смертный грех сразу не разрешали, как сейчас это делается. Сразу немедленное разрешение греха и немедленное даже отправление на причастие. Раньше были правила, и за счет этих правил еще народ наш как-то держался, что ли, в уровне относительной нравственности. Еще держался. Еще христианство, православие еще представлялось определенным таким вот движением, делом, тесными вратами, крестом, при котором люди хотя бы как-то понуждали себя к исправлению жизни или к ограничению, хотя бы боялись совершать смертные грехи. В борьбе со страстями, если не учили, так хоть смертные грехи-то боялись делать. Ну а когда даже это убрали, тогда что остается нам сегодняшним? У нас теперь право есть, и влезать в душу к нам запретили. Это говорят на самом высоком уровне, на самом высоком уровне. Это говорит ректор Московской духовной академии, который, например, отвечает за образование, за обучение будущих священников, будущих епископов. Нельзя влезать в душу. Это говорит великий богослов современности Алексей Ильич Осипов. Искажая слова святителя Иоанна Златоуста, он говорит, что здесь же не судилище, здесь же не пытают, не истязуют, здесь же прощают грехи. Примерно так говорит святитель Иоанн Златоуст. Но, раз святитель Иоанн Златоуст отменил исследование человека, как врач это делает? Здесь лечебница, да, и священник – это врач. Но настоящий врач, он не отпустит больного, который пришел с жалобой на температуру, дав ему таблетку от температуры и сказав, что ты здоров. Не отпускает так настоящий врач больного. Он назначает ему, как минимум, сдать анализы. Человек сдает анализы, а там смотрит по составу крови, так у него там может быть там вот то-то, то-то, повышенное содержание лейкоцитов, какой-то воспалительный процесс надо искать, а вдруг у него пневмония там. Так врач еще и послушает его. Ну так надо, чтобы делали врачи. Ну, а почему пастырь, как духовный врач, он не имеет права теперь это делать? Он не имеет права в душу влезать? Влезть в тело человека врачи имеют право, и мы охотно подставляем разные части тела, чтобы туда влезли, да? Для чего? Чтобы обнаружить наши болезни. Что-то нам жить хочется, да? На все бываем согласны. Тут вот одна больная жалуется, говорит, меня уже со всех сторон всю исследовали со всех сторон, а причину найти не могут. Это не единичный случай. Это так, то тут, то там слышно, что кто-то попадает вот в такую ситуацию. Причина неизвестна. Со всех дыр, говорит, все проверяли. И не могут найти причину. Сейчас же врачи какие премудрые стали. Вводят какие-то такие особые приборы, и там внутри все видят. Все видят. Если вылезать не надо, рентген могут сделать, УЗИ могут сделать, там МРТ могут сделать. Какая техника пошла? Но почему священник не имеет права на это, что ли? Если мы хотим, чтобы оздоровиться, чтобы не попасть больными в ад, то мы же должны просить, чтобы нас исследовали, проверили, назначили лечение. То есть выявили болезни, диагностировали болезни и назначили нам лечение. Но если мы, конечно, не хотим в ад. Но вот когда про ад не говорят, лечиться никому не хочется. А когда еще говорят, что вы здоровы, не переживайте и не бойтесь, тогда вообще никаких проблем нет. Пришли, назвали какие-то симптомы, 2-3 грешка вот из огромного списка, который, конечно, не полный, но все-таки хоть какой-то список, по которому можно как-то ориентироваться в своем состоянии души. Он зачем нужен, этот список стал сегодняшним современным христианам? Только по одной причине, что у пастырей такого списка нет. У них нет этого списка. Раньше духовники, которые были, они знали это в памяти своей, они хранили это в своем сознании. Тогда, когда Духом Святым они были понуждаемы изложить это учение, они его изложили в своих творениях, в своих книгах, аскетическое учение святых отцов. И перечень страстей, и примеры грехов по каждой страсти, и как взаимосвязаны эти страсти, как одна другой передает силу, как опасно бороться с первыми страстями, не обращая внимания на самое главное, седьмую и восьмую страсть, что они делятся на две группы, как почему-то после поста вспыхивают страсти в людях, когда весь пост вроде бы держались и боролись. Как качественно должна борьба вестись, а как не надо бы изображать борьбу, только вред будет. Вот все это знали духовники, и они вот так вели народ. Каждый пришедший к ним, он попадал под этот механизм контроля, исследования, диагностирования этих духовных болезней и их исцеления, если, конечно, человек хотел этого. Сегодня это все настолько забыто, что нам остается мирянам последнее. Самим как-то прикоснуться к этим справочникам медицинским, с духовной точки зрения, скажем, духовным справочникам, подобно как в медицине, самим изучать болезни, самим диагностировать эти болезни, и еще и горько сказать, но самим еще и назначать себе лечение. Даже такое вот бывает. А потом еще оценивать, здоров или нездоров, сам. Вот это да. Вот это времена –